Добрый вечер. С пионерских лет в голове у меня застрял образ, картинка. На руках у товарища Сталина маленькая девочка со 100 косичками, и оба они улыбаются. Нам рассказывали, кто она такая. Она сделала технологическое новшество в свое время.
Вам рассказывали?
Да.
А Мамлекат Нахангова была у меня в школе. Я с ней за руку здоровался. Она была знаменитая сборщица хлопка.
Она ввела новую технологию.
Очень хорошо помню ее. Очень хорошо.
Да. Леонид Ильич, в чем состоял ее подвиг трудовой?
Ну, это чепуха. Ну, собирала хлопок. Девочка маленькая, ей было 12 лет. Ручки маленькие, удобно в коробочку залезать. Была очень не так... А главное, что была она, так сказать, нужна была такая сборщица хлопка. И вот ее, значит, и вознесли. И Сталин на руках там сфотографировался и все такое. Есть даже такое, такие сведения, что он... После этого сказал кому-то из этих: ну, уберите эту малявку, значит.
Вот. Мне запомнилось две вещи.
Она интересна, она шла, она уже была звездой. Она шла вдоль строя, мы построились, все пионеры, она шла вдоль строя под пионерским салютом, так, значит, все время.
А у нее косички были 100 косичек?
Да, были косички, да. Симпатичная девица.
Я начал с разговора о Мамлекат, потому что она была узбечка, насколько я понимаю.
Она была узбечка, конечно.
И вот славная представительница Узбекистана сидит у нас сегодня в студии. Это наша коллега, бибисейский сотрудник, Шахида ее зовут. Фамилию вы назовете сами, я боюсь переврать, потому что... И у нас с самого начала деликатная проблема. На столе три бокала красного вина, традиционно распиваемого на севообороте. Но я даже не знаю, предлагать вам его, будете ли его пить, тем более прилюдно, потому что, может, и какие-то тут культурно-религиозные конфликты назревают.
Я не принадлежу к числу ультраортодоксальных мусульман, и вина мне не брезгует.
Тогда добро пожаловать.
Спасибо.
Вам, естественно, родившийся и выросший в Узбекистане, Мамлекат плакатом уже в лицо не тыкали особо.
Нет, не тыкали.
Мамлекат – это значит страна, была такая... стихотворение про Мамлекат.
Да,
и там была такая строчка. Мамлекат – это значит страна. Действительно ведь, наверное.
Страна.
Да, ну вот я и говорю.
Я умышленно начинаю с таких расхожих образов, потому что людям, живущим на севере, скажем, России, Узбекистан представляется так, как он был в советские времена. Единое государство, республика, образование такое государственно-административное. И мы за 70 лет так к этому привыкли, что Узбекистан рассматриваем как единый кусок земли. И сейчас от республики то, что осталось, в том виде сейчас и существует. Но на самом деле внутри самого Узбекистана колоссальные и культурные, и этнические деления. Вы из какой части Узбекистана?
Ну, я сама из северной части, скажем так, потому что Ташкент, он более-менее расположен в севере. И даже некоторые говорят, что это может быть даже казахская территория, потому что ташкентцы сами по себе ближе по своему внешнему виду казахам, нежели к тому, что с чем ассоциируются узбеки. То есть большие глаза, там, например, черные брови и так далее. У нас в основном какие-то монголоидные больше черты, ближе к казахским. Да, в Узбекистане на самом деле есть деление север-юг. Ну, как в большинстве стран, наверное, различия огромные. Но если в большинстве стран, насколько я знаю, север-юг различается в основном в экономическом развитии, то здесь это две совершенно разные общности, две совершенно разные культуры, объединенные в одно государство, называемое Узбекистан, границы которого были созданы в 1924 году.
Да, я, так сказать, старый узбек по моим путешествиям. Я очень-очень много раз бывал в Узбекистане. И особенно мне запомнился последний приезд. Последний приезд был незадолго до страшного землетрясения 60-х годов. Ну, буквально совсем незадолго. Еще было тогда в Ташкенте масса вот этих ветхих домишек, которые начисто снесло после землетрясения. Я прилетел поздно вечером через Каспийское море из Баку. И долго ждал на стоянке такси, пока подойдет машина. Подошла машина, я сказал шоферу адрес. Я говорю: Шелковичная, 64. Шофер покосился на меня так и говорит: большое начальство везу. Шелковичная 64, это была гостиница ЦК. Mm. И там было, я журналист из журнала «Знание и сила», просто забронировали там номер. Я говорю, нет, никакое я не начальство вам. Я просто журналист. И тогда он мне стал рассказывать. И вы знаете, это просто чудовищно за короткое время. Про товарища Шарафа Рашидова. Как товарищ Шараф Рашидов выходит к народу, и, значит, его ждут неделями ходоки около, чтобы, значит, сказать ему слово, там, я не знаю, передать ему что-то и так далее. Иными словами, он хотел сказать, что это страшный самодержец, жестокий и ужасный. Вот это был последний мой приезд в Ташкент. А до того, конечно, я был в Узбекистан. Потрясающая страна. Потрясающая. Таких красот, как в Узбекистане. Да и такой истории, как в Узбекистане, поискать. Это же... Ну как же,
конечно. И, конечно, Ташкент был местом эвакуации во время войны.
Ташкент
огромного количества интеллигенции
был, Ташкент был местом эвакуации во время войны. Но я там первый раз попал туда значительно позже, после войны, когда это был уже, так сказать, такой узбекский, чисто вот формальный центр, столица, повторяю, с большим количеством, к сожалению, таких вот трущобных мелких домишек.
Но то, что существовало в годы советской власти, нам представляло картину, не соответствующую действительности, потому что была своя внутренняя подпольная жизнь, была своя религиозная жизнь, которой за пределами республики было неизвестно. И вы, как я понимаю, из религиозной семьи происходите сами?
Ну, не совсем. Не совсем. Мой папа был всегда партийным работником, и, в общем, это всегда запрещалось. Но так интересно получилось, что после того, как Советский Союз развалился, все сразу кинулись в религию. И я бы не сказала, что это не потому, что это стало модно, а потому что люди всегда этим жили. Даже в Советский Союз, я помню, когда любое застолье начиналось, даже несмотря на то, что там стояла водка на столе, начиналось с молитвы и заканчивалось с молитвой.
С вашего позволения, это называлось «феодально-байские пережитки».
Я боюсь, что феодально-байские пережитки до сих пор существуют.
Нет, то есть они возродились просто.
Да. Они получили новую силу, скажем так.
Да, да, да. А с точки зрения лингвистической, скажем, вы говорите на узбекском языке. Как я понимаю, узбекский принадлежит целой группе языков, которым пользуется колоссальное количество народностей на территории бывшего Советского Союза.
Okay.
Если вы начнете говорить по-узбекски, кто вас поймет, например?
Любые тюрки меня поймут.
Это тюркский язык?
Да, я думаю, что, например, татары меня обязательно поймут. Я могу с ними разговаривать по-узбекски, они будут по-татарски, им прекрасно друг друга поймут.
Азербайджанцы поймут?
Азербайджанцы поймут, турки.
Турки поймут?
Киргизы. С киргизами казахи немножко тяжелее, у них немножко другие буквы, то есть произношение немножко другое, они немножко дальше. А так, в принципе, можно.
Вот таджики понять. Не поймут.
Ах, таджики нет. Хотя интересно, что в культурном отношении, историческом, они нам самые близкие всех центральноазиатских народов.
Да, то есть, выехав за границу, скажем, в той же Германии, можно подойти к любому турку и объясниться, не знаю немецкого языка.
Абсолютно.
Сказать «менелем» и все.
Я помню, однажды я была в Австрии, я хотела кушать, все, в принципе, были закрыты, магазинчики, я шла в маленький ресторанчик, и хозяин турок, он мне рассказал всю историю своей жизни за время 10-минутного пребывания. У него дом в Стамбуле, что он приезжает сюда в Австрию всего на 3-4 месяца заработать деньги, и, в общем, вот такое вот...
Я спрашивал умышленно про религиозность вашей семьи, потому что ваш жизненный путь пролегал через Америку, где вы учились в средней школе, через Англию, где вы в колледже учились или в университете год, потом вернулись назад домой, потом по конкурсу попали на BBC, где вы работаете уже несколько лет, и сейчас уже, как профессиональная журналистка, вас тянет куда-то в сторону Среднего Востока. Потому
ближнего, вы хотите сказать?
Ну, или ближнего, да.
Среднего Востока в русском языке.
Нет.
Но его трудно найти. Это Центральная Азия, в общем, это уже другое дело. Ближний Восток. Middle East – это английское.
Я давно, знаете, Леонид Ильич, новостей не делал.
Давно не делали новостей.
Поотстал немножко в своем вокабуляре. Значит, вас тянет на Ближний Восток. И вот на эту тему, собственно, первый наш музыкальный кусок. Ну, что мы сыграем, скажем? Ну, вот с компакт-диска, который вы принесли.
Да, смесь арабской музыки с фламенго.
Да.
Что очень популярно.
Это из какого района географически происходит? Там, где вы сейчас недавно были?
Нет, это не из Палестины. Нет. Я была в палестинской территории.
А эта музыка,
эта музыка происходит из Египта.
Египетский попс, господа. Часто говорят, что дети – это совершенная лотерея, когда рождается ребенок, но никогда не знаешь, во-первых, что из него получится, в какую сторону его начнет тянуть судьба. Это потому, что в каждом человеке сливается непостижимым образом несколько каких-то тайных струй, и потом человека волокет по жизни в определенном направлении, и ничего он с этим сделать не может. Как я понимаю, вас тянет сильно, как мы сейчас выяснили, на Ближний Восток, а не на Средний.
Да, и я совершенно не могу найти никаких обоснований этому, потому что никогда я, в принципе, не интересовалась очень сильно. Я так знала, что арабо-израильский конфликт и всякое такое. А побывав однажды, я сказала, да, я вот тут хочу жить.
А откуда это происходит, непонятно, потому что ни по языку, ни по каким другим параметрам, как бы вы там... Единственное, что вы из мусульманской семьи.
Да. Это единственное, потому что меня зовут Шахида, что очень, очень близко. Сама я говорю, что Арама, что меня зовут Шахида, я сразу становлюсь таким близким человеком, потому что так своих детей не называют, потому что Шахида означает смертник, человек, который умер в джихаде, в защите религии. И я не могу сказать, что я готова умереть за ислам, но очень редкое имя.
Я недавно тут слышал песню шутливую в исполнении Никулина, бывшего клоуна, помните?
Юра, ну.
Да. И у него есть, из дурацкого фильма там «Кавказская пленница».
А, было такое.
Да, что вот если бы я был султан, было бы у меня 4 жены.
Да, да, да.
А потом в конце песни он приходит к грустному выводу, что и тёще тоже было бы 4. Поэтому лучше, чтобы этого не произошло. И вот вы, как молодая женщина, вот во всей этой, в контексте, понимаете, мусульманской культуры, вы нам поясните сейчас, потому что нас слушают сейчас молодые люди на выданье, предположим. А может быть, даже уже женившиеся однажды, но не исполненные, так сказать, удовлетворенности. И вот вместо того, чтобы заводить по европейской или там по славянской какой-нибудь, по российской манере себе подругу на стороне, как этот вопрос решается в мусульманстве? Сколько, вы нам объясните, что можно с женами делать? В каких параметрах может мужчина себе планировать жизнь семейную?
Ну, скажем, у суннитов... который представляет себе большинство мусульман. 4 жены, и все, ни больше, ни меньше. Ну, конечно, ты можешь развестись с одной женой, жениться еще раз, а давайте, чтобы 4 было, не больше.
А у... То есть одновременно не более 4?
Да, одновременно не более 4. Другое дело, сможешь ли ты прокормить их, потому что там очень достаточно жесткие условия, ты должен обеспечиться, ты должен предоставить доказательства того, что обеспечишь своих жен и своих детей и так далее. То есть не так просто захотел, женился. А у шиитов, в основном у иранцев, немножко по-другому, потому что они вот придумали такой очень хитрый метод, называется сикха, или временные женитьба. То есть, если понравилась какая-то женщина, ты, и она тоже согласна вступить с тобой в какие-то отношения, то ты идешь к кази, к судье, и, значит, с двумя свидетелями подписываешь такое временное соглашение. И это может женитьба, то есть это семья может существовать час, два, может быть месяц. Но это, можно сказать, что это узаконенная проституция в какой-то степени, но разница в том, что женщины защищены, то есть если мужчина не выполнит каких-то обязательств или оставит ее, или несёт какой-то вред, она всегда может подать в суд, его найдут и накажут, и он заплатит.
Доводилось ли вам в ближнем, так сказать, бою увидеть семьи с четырьмя женами? Как там все это вот организовано?
Никогда.
Нет?
Никогда. Я помню, у меня вот в Узбекистане, я жила в Махале, традиционно такой узбекский район. Сосед напротив, у него было... Говорили, что у него было три жены. Но я видела всегда одну. Видимо, двоих остальных он держал где-то в другом месте, а так нет. Но я скажу, что в Центральной Азии сейчас это очень распространено. Многоженство.
Сейчас?
Сейчас, да.
Но ведь в мои, скажем так, времена, ничто вы... Это было абсолютно запрещено и исключено.
Это,
да.
Это вот называлось феодально-байское отношение к женщине.
Это вот и называлось феодально-байские пережитки.
Да.
Конечно. И это было страшным образом запрещено. Значит, это появилось после того, как распался Советский Союз.
И очень популярно. В принципе, законодательство это запрещает. То есть более одной жены ты иметь не имеешь. Но так как на практике...
Ах, законодательство запрещает?
Запрещает полностью. Даже в Туркменистане сам Туркменбаши выступил против этого. Когда туркменский парламент захотел узаконить многоженство. Но многоженство тогда оно нелегальное. То есть он имеет семью. То есть это реальная семья, там дети и так далее. В другом каком-то месте может иметь две... Любовницы можно назвать это, но это...
Ну тогда я напомню вам слова Маркса и Энгельса из коммунистического манифеста. Mm-hmm. Там есть знаменитая фраза. Пролетариям нечего, не придется вводить общность с жен, она всегда существовала. Есть такие там слова. Значит, другими словами, все-таки это не узаконено.
Нет,
в Узбекистане или даже, как вы говорите, в Туркменистане.
Да.
И в Киргизии тоже
нет,
ну, упаси
нет,
бог. Да. Ага, значит, то, что происходит в Центральной Азии, это вещь незаконная, но ее, так сказать, терпят.
Это не де юре, а де факто.
Де факто.
Де факто. Терпят, а что же делать? Ага. Причем женщины сами рады.
Вот нас с Леонидом Владимировичем это глубоко интересует.
Да.
Как может женщина...
Вы мне бросьте, меня не пристегивайте.
Хорошо, ладно.
Делу. Мне одной хватает вот так.
Именно поэтому вас это интересует. Как может женщина быть счастливой в браке с еще четырьмя? Это, кажется, у наших фантастов, братьев Стругацких. Была такая семья космическая, где не папа-мама, а был папа-мама, Гага, Фафа и Хаха.
Ну да.
Пять полов. И если не было Хахи, да, то это называлось трагедия четверки.
О, Господи.
Потому что из пяти полов одного не хватает. И вот семья мусульманская – это нечто вроде папа-мама, Гага, Фафа и Хаха. Как четыре жены уживаются с одним мужем, как психологически женщина, которая всем своим настроем природным нацелена как бы на обладание мужчины в единственном числе, потому что он отец ребенка, там целый комплекс всяких понятий сложных возникает. Как она уживается вот в такой вот многоженной семье?
Ну, в основном они не живут все в одном доме или в одном дворе. В основном они живут в разных квартирах, может, в одном городе, может быть, в разных городах. Особенно, когда мужчина путешествует, например, в том же самом Узбекистане, из одного города в другой, то есть он по деловым каким-то делам, то ему имеет смысл держать семью в другом городе, и в одном городе, и в другом городе. Тут приехал как дома, там приехал как дома. И, в принципе, жены знают. Но ничего не говорят, потому что экономическая ситуация очень тяжелая. Содержать ребенка, детей без мужа она не может сама, потому что она вынуждена терпеть. И с другой стороны, вот я разговаривала с некоторыми женами, которые знают, что у мужа есть вторая семья или третья семья, так они на это совершенно спокойно реагируют. Они говорят, ну хорошо, зато не гуляет, зато я знаю, где он. Никаких болезней не подхватит. Вот так вот уже.
У меня совершенно другой вопрос. Ну, известно, что по статистике, в среднем по человечеству, из каждой тысячи новорожденных рождается 511 мальчиков и 489 девочек. Это статистика общемировая, средняя.
Можно поправку, Леонид Владимирович?
Пожалуйста.
У вегетарианских женщин девочек рождается больше.
Да-да-да-да-да, это все флуктуации, колебания. А в среднем по всему многомиллиардному миру вот так. Спрашивается, каким образом у одного мужчины, где мужчина находит больше, чем одну жену, понимаете? Откуда берется излишек женщин?
Так у нас центральная проблема с мужчин. Нас мужчин не хватает, нас мальчиков меньше, видимо, рождается, чем девочек. Или они умирают, наши детей же много рождаются. И потом недосмотр, умирают от болезней и так далее, в общем. Поэтому женщин у нас больше, нас мужчин не хватает.
После войны в России было 20 миллионов лишних женщин. Mm. Но это давно ушло. Давно уже равенство. Да, я знаю, мужчины живут короче, живут опаснее и так далее. Но не за счет же этого 4 жены.
Нет, это тяжелое.
4 жены я никогда не встречал. 3 максимум в моей практике встречал.
Это тяжелая судьба. Иметь одну жену, 2 тяжелее в 2 раза. А 4 жены просто даже подумать страшно.
Так почему все они требовательные? Так?
У нас в семье, Леонид Владимирович, мой дедушка, отец моего отца, он был неравнодушен к дамскому полу. И поскольку у него было крупное портновское производство, он там обслуживал военную академию в Кронштадте, иногда случались у него прогрешения с портнихами. И когда мои бабушки донесли несколько раз, она сказала: «Ни карандаш не сточится».
Очень философски подошла бабушка. Это, видимо, наши женщины тоже так думают.
Хотя бабушка-то была еврейка и, так сказать, совсем другого вероисповедования и другой толерантности, другого отношения.
Видимо, характер мышления женщин вряд ли зависит от религии. Наверное, мы все думаем.
Но, знаете, вот в Америке есть тест на расизм. Спрашивают человека: вот ты бы свою дочь за негра бы отдал? И вот я этот тест приложу к вам. Согласились бы вы, как мусульманка, быть второй, третьей, а тем паче четвертой женой какого-нибудь
лёха? Никогда. Никогда.
Ага. Ну, это очень ясный, понятный ответ. Интересно. Вы знаете, вот ведь, скажем, в Израиле можно найти целые узбекские колонии. Я не знаю, вы попадали на них или нет?
Из Бухары.
Из Бухарских, конечно. Бухарские евреи – это, вы знаете, такие узбеки в квадрате. Они уж такие узбеки-узбеки. Да. Они все по-узбекски говорят, они все вообще были такие народные артисты Узбекистана,
да,
знаете?
Да.
И вот они теперь переехали в Израиль и такими же остались. У меня есть знакомый, которого зовут Узеир Ачильдиев. Что может быть более узбекское?
Да.
А он чистый еврей. Вот. И они, значит, вот так живут. Но там все-таки, конечно, многоженства, наверное, никогда не было.
Нет, они же в основном бухарские евреи. Они из Самарканда и Бухары, из юга. Да. Ну, нет, они немножко другие, конечно. Причем наша вот известная очень певица народная, Мухаммад Шамаева, она была. Вот ее муж... Он писал стихи, он пишет стихи замечательно на узбекском языке.
Да. Они, я же говорю, они так узбекские, как...
Да. Продолжайте.
Нет. Это все, что я хотел сказать.
А вот эта идея многоженства, она во всех ли течениях мусульманства узаконена или разрешена?
Во всех.
То есть, если вы, скажем, поедете... В арабские страны это все там тоже принято.
Да.
И у
Коран. Это написано в Коране, который единый для всех
мусульман. И есть цифра 4 в Коране, 4. Да?
Да.
Ага, понятно.
То есть это все религиозно оправдано и определено.
Да.
Следующее произведение, которое мы хотим предложить, это певица Файруз. Она откуда?
Она из Ливана. Это самая популярная певица во всем арабском мире, плюс наравне еще с Ум Кульсум, которая египтянка, умерла во время еще времен Насера. Фируз до сих пор жива, и она является национальной певицей для всего арабского мира. В общем, ее обожают. Даже если говорят, если ты скажешь, мне не нравится Фируз, все подумают, что ты просто ненормальная. Это неприлично.
Из Ливана, да?
Она из Ливана.
То есть это вроде ливанской Пугачевой.
Да.
Была певица Файруз из Ливана. Необычайно популярная певица. Поэтому я рекомендую вам имя записать и, может быть, даже пластинки достать. Музыка такая штука. Чем больше слушаешь, тем больше нравится. Вещь ритмическая и очень напоминает лучшие произведения советской эстрады.
Ну, комплимент.
Да. У нас третьего голоса дамского сегодня в эфире нет. Потому что подруга наша, бибисейская коллега Татьяна Берг, находится в Германии, в законно заработанном отпуске. Но даже находясь вдали от новой британской родины, не забывает она своего служебного долга. И находясь даже в отпуске, в законном, не может жить без работы. Поэтому мы попросили ее что-нибудь сделать по телефону из Германии. Слышите ли вы нас, Татьяна?
Слышу и готова выполнить свой гражданский долг.
Ах, как мы рады вас слышать.
Здравствуйте, Танечка. Надеюсь, что вы хорошо себя чувствуете.
Я себя замечательно чувствую. Большое спасибо. Солнце светит, Мюнхен прекрасен. Все замечательно.
Прелестно.
Леонид Владимирович старый мюнхенец.
Старый. Так же, как старый узбек.
Танечка, что там происходит? Доложите.
Да, я хочу рассказать забавную историю, которая произошла, правда, не в Мюнхене, а в немецком городе Клеве, который находится в низовьях Рейна. Вот Анна Клевская знаменитая оттуда родом. Этому городу, маленькому городку, есть чем гордиться, вообще говоря. Он очень хорошенький. Там древнеримские стены, изящная готическая церковь, прелестные сады в стиле барокко. Но вот что касается музыки, тут Клеве просто совершенно нечем было похвастаться. Отцов города это не на шутку печалило. И вот года два назад у членов общества, призванного знать, любить и украшать родной город, и возглавляемого местным аптекарем, у членов этого общества родилась блестящая идея провести конкурс композиторов, разумеется, международный. Тема конкурса – музыка в европейских садах. Музыка эта должна создавать единый художественный комплекс с историческими парками Клеве, так сказать, озвучить растения. Сказано – сделано. Спонсоры дали деньги, 100 тысяч марок на 3 приза, собрали жюри из 9 человек, в том числе настоящих знаменитостей, например, итальянского композитора-модерниста Лучано Берио. И в феврале этого года инициаторы конкурса почувствовали, что старались они не зря. Они получили 172 партитуры из 30 стран. Выбрали 3 победителей. Но особенно впечатлило членов жюри, настолько, что они решили учредить специальный приз, произведение под названием «Барабанный огонь». И не только сама музыка, исполнять которую должен ансамбль из ударников, трубачей и флейтистов, но и то, что 59 страниц партитуры были снабжены указаниями, как связывать исполнение с красотами садов, а также глубокими философскими замечаниями. Например, парк прекрасен лишь настолько, насколько прекрасны души его посетителей. Видимо, жюри это показалось очень глубоким и увлекательным. И в результате автору этого опуса, никому неведомой жительнице Мюнхена, Габриэле Аллендорф, выдали, как я уже сказала, специальный приз. А отцы города обязались исполнить ее шедевр в будущем году в городских садах. Но вот только что выяснилось, что барабанный огонь – это чистая мистификация. Габриэла Аллендорф действительно живет в Мюнхене, но никакой музыки не пишет, работает инженером, а имя свое дала по дружбе двум музыкантам из Клеве, которые решили продемонстрировать, насколько легко в наши дни надуть даже самых заслуженных профессионалов. Как объяснили подлинные авторы, Хайнер Фрост и Андрес Дамы, их идея родилась исключительно под влиянием шнапса. Вероятно, в большом количестве. Они, так сказать, набросали, накидали массу произвольных нот в компьютерную программу. Затем они разделили, как они выражаются, производство чепухи поровну. 5 тактов один пишет, 5 тактов другой. Ну и в конце концов они это как-то немножко причесали и привели в порядок. И вот 20-минутный шедевр готов. Спрашивается, что теперь? Значит, сами соавторы сожгли свои копии партитуры, а пепел запечатали в бутылку. Не исключено, кстати, что эта бутылка еще получит приз на какой-нибудь художественной выставке. Я рекомендую пойти в Тейт Модерн. Там очень, может быть, она когда-нибудь появится. Но если вы думаете, что отцы города последовали их примеру, вы глубоко заблуждаетесь. Они полностью согласны с членами жюри, что «Барабанный огонь» — выдающееся произведение, даже если произведено оно было в шутку. Шутка ведь, говорят они, тоже возникает не просто так. За ней кроется, как они выражаются, нечто сугестивно-физическое. Что это такое, я не знаю. Так или иначе, премьера состоится, авторы с этим уже смирились, но честно напоминают, что даже если вся аудитория будет рукоплескать, музыка все равно не стоит ломаного гроша.
Танечка, за такой историей стоило ехать в Германию.
Танечка, не верьте вы авторам. На самом деле они с жилкой на лбу сочиняли эту музыку довольно долго, а потом придумали историю с компьютером, чтобы показать свою легкость и гениальность. Вот накидали в компьютер, и все получилось.
Если я поеду обратно через город Клеве, я постараюсь выяснить все подробности.
Даже если они накидали все в компьютер, это и есть творчество.
Именно так они и решили.
Ну вот и все. Танечка, мы слышали веселые голоса там на заднем где-то фоне,
да, акустическом. Дело в том, что у меня на днях был день рождения, а у одного нашего мюнхенского приятеля, общего, кстати, с Леонидом Владимировичем, сегодня день рождения, поэтому мы его празднуем здесь, и я вот честно ждала, вот сейчас я только начну пить, потому что я боялась начать делать это раньше.
Ну так это что ж, не иначе мой тезка.
Это ваш тезка.
Если это мой тезка, то передайте ему мои поздравления.
Пренепременно.
Танечка, до следующей недели мы с вами прощаемся. Как понимаю, вы еще не приедете в Лондон.
Нет. Я буду по-прежнему в Германии, но гражданский долг буду выполнять неукоснительно.
Ну все, тогда мы вам даем команду «Вольно», и вторая команда «Наливай».
Спасибо, так и сделаю.
Всего хорошего. До свидания. А сейчас юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
19 августа 1780 года, 220 лет назад, в Париже родился Пьер-Жан де Беранже, автор стихов и песен, сохранивших популярность до наших дней. Беранже большей частью высмеивал в своих стихах новую монархию – бурбонов, пришедших к власти после Наполеона. Его даже в тюрьму за это посадили, правда, лишь на 3 месяца. Но каким-то образом злободневные, казалось бы, песенки остались привлекательными на века. Беранже, проживший 77 лет и умерший в том же Париже, был по всем воспоминаниям прекрасным человеком, добрым, терпимым, всегда готовым помочь. Вот отрывок из его иронической песенки, посвященной нашей стране Британии, которая называется «Боксеры» или «Англомания». Хотя их шляпы безобразны, годдам, люблю я англичан. Как мил их нрав, какой прекрасный им вкус во всех забавах дан. На них нам грех не подивиться, о нет. Конечно, нет у нас таких затрещин в нос и в глаз, какими Англия гордится. Дивитесь грации удара и ловкости друг друга бить двух этих молодцов с базара. А, впрочем, это, может быть, 2 лорда вздумали схватиться? О, нет, конечно, нет у нас таких затрещин в нос и в глаз, какими Англия гордится. Ну и так далее, с тем же рефреном.
Чей перевод такой лихой?
Вы знаете, его переводила масса народу. Я забыл фамилию, я посмотрел фамилию переводчика. Я не хочу соврать. В следующий раз доложу. Нет, он, Беранже, весь переведен за него. Дрались, можно сказать, переводчики. И он переведен на русский прекрасно, прекрасно. А что на русский плохо переведено? Вы не можете сказать?
Вы знаете, Леонид Ильич, это есть хорошее объяснение. Потому что литераторов на голодном пайке держали, и они зарабатывали.
Пожалуйста, да, что вы хотели сказать?
Я хотела сказать, что на русский действительно плохо переведен святой Коран.
Коран плохо переведен?
Плохо переведен.
Кем же?
Я не помню название.
Комитетом по делам религии. Представляете, министр ВСР.
Его понять невозможно по-русски.
Серьезно, да, это очень интересно. Это очень интересное сообщение. Очень интересное, потому что ведь другие религиозные книги вроде как переведены хорошо. Но, в принципе, мировая литература на русский переводится замечательно. Шекспир – русский драматург вообще. Да, да, сейчас они перевели Джойса, и совсем неплохо. Уж не говорю про Орвелла. Ну, продолжим. 19 августа 1965 года, 35 лет назад, произошло событие, полное глубокого символизма. Первый посол ФРГ, то есть Западной Германии, в Израиле, Ральф Паульс, вручил верительные грамоты тогдашнему президенту Израиля Залману Шазару. В тот момент обе стороны сделали мужественную попытку вернуться к человечности после трагического безумия, охватившего Германию под властью Гитлера. Я недавно прочел заметку в американском журнале. Когда в сентябре 1939 года советские войска по сговору с Гитлером вошли во Львов, среди населения возник слух, что можно будет выбирать – остаться в советском Львове или вернуться в оккупированную немцами Польшу. Многие – и поляки, и евреи – пошли в советскую комендатуру и заявили, что хотят ехать в Польшу. Их аккуратно зарегистрировали, а через некоторое время схватили и увезли в товарных вагонах в Сибирь. Как горевали эти люди. Немцы, по их представлениям, были все же культурным народом. Они не стали бы вот так швырять людей в телячьи вагоны. А после войны оказалось, что практически все, высланные в Сибирь, выжили. А те евреи, что остались во Львове, как один, погибли в немецких лагерях уничтожения. Вот разница между суровой диктатурой и трагическим безумием. Вот через что пришлось переступить Германии и Израилю в августе 65-го. 20 августа 1875 года, 125 лет назад, заложен фундамент здания исторического музея на Красной площади у Иверских ворот в Москве. Здание поставлено блестяще. Оно замыкает Красную площадь, перекликается с Кремлем, гармонирует с возрожденной ныне Иверской часовней. Побывайте там, если будет случай, не пожалеете. 20 августа 1940 года, 60 лет назад, подосланный Сталиным убийца ударом ледоруба раскроил череп Льву Троцкому, жившему под охраной в Мексике. Это была вторая попытка НКВД выполнить приказ трусливого тирана, которому не давали покоя крикливые и нудные статьи изгнанника. Первую попытку совершил знаменитый художник-коммунист Сикейрос с друзьями-бандитами. Они обстреляли комнаты дома Троцкого, ворвавшись во внутренний дворик, патио. Но Троцкий спасся под кроватью. Тогда был подготовлен следующий убийца, Рамон Меркадер, сын женщины по имени Мерседес, подруги видной коммунистки Долорес Ибарури, жившей в Москве после победы генерала Франко в Испании. Он втерся под чужим именем в троцкистские круги Нью-Йорка и даже женился на троцкистке. Его стали принимать в Коячане, где жил Троцкий, и там Меркадер его и зарубил. Отсидел 20 лет, прибыл в Москву, и там, трудно поверить, тайно получил орден Ленина и золотую звезду, которыми наградил его, тоже, конечно, тайно, Сталин. Уже был 20-й съезд, уже объявил Хрущев Сталина преступником и убийцей, а Меркадеру навесил сталинские награды и именно за убийство. Бред? Кошмар. Не знаю, как сказать.
Социалистическая законность, Леонид Владимирович.
Может быть.
То, что присуждено, надо вручить.
Да, верно. 23 августа 1880 года, 120 лет назад, в городе Слободской, Вятской губернии, у ссыльного поляка, участника польского восстания 1763-64 годов, родился сын Александр Степанович Гриневский, будущий замечательный писатель-романтик Александр Грин. В жизни он, что называется, прошел огонь, воду и медные трубы. Перепробовал десятки профессий. Был моряком и журналистом, солдатом и шпагоглотателем. Несколько раз испытал арест, тюрьму и ссылку. Принадлежал некоторое время к эсерам. Когда узнал о революции в России, пришел пешком по шпалам в Питер из Финляндии, где застала его весть. Он придумал собственный мир, в котором стоят чудные приморские города Лис, Зурбаган, Гельгию. Населил их прекрасными и смелыми героями. Его алые паруса, бегущие по волнам, золотая цепь, блистающий мир и многие другие вещи – давно классика. Хотя в последние годы жизни, он скончался в 1932-м, его почти не печатали. Тяжелое разочарование тех лет отразилось в его романе «Дорога никуда». Но весь остальной Грин – это радость для читателя.
Не могу не заметить, Леонид Владимирович, что названия городов у Грина звучат несколько по-узбекски. Или, по крайней мере, с тюркским наклоном.
Гельгию, да.
И я сейчас
поэтому... А Лис – это Лиссабон.
Да?
Я когда приехал, я сразу понял, что это Лис.
И Гриневского не надо путать с Гриневицким. Песню «Иншалла» сейчас я хочу представить. Скажите пару слов, что это вообще за слово и откуда оно берется?
О, это слово понимают все мусульмане всего мира. «Иншалла» значит «дай Бог». Причем, если большая часть мусульманского мира говорит «иншалла», действительно говорит, что «дай Бог» и «надеюсь» на это в арабском мире, надо понимать, как «нет». Потому что если...
Нет?
Нет. Если ты спрашиваешь араба, пойдем ли мы куда-нибудь, и он говорит «иншалла», это значит «нет», потому что «нет» как «нет» он сказать не может.
Ага, это значит, ну, даст Бог, тогда пойдем.
Да.
А вот очень интересно, даст... это очень интересно, он не может сказать «нет».
Нет, обычно на Востоке обычно не говорят.
А вы знаете, где еще не говорят «нет»? Просто совсем невозможно. В Японии. В Японии нельзя сказать «нет». И в результате получаются самые смешные ситуации. Они как-то между собой-то это уже знают, как это надо. А с европейцами, с иностранцами приходишь в магазин, спрашиваешь, у вас вот это есть? Продавец японец начинает хихикать и ежиться. Он тогда начинает догадываешься, начинает спрашивать, скажите, у вас этого нет? Он говорит, да. Он подтверждает, что нет. А сказать нет он не может. Видите, а у арабов это иншалла.
Иншалла.
Понятно.
Ну вот, мы вам полный культурный, так сказать, фон нарисовали, теперь музыку слушайте. Мы тут целый вечер играем арабскую и египетскую музыку, и только в конце передачи дошли, собственно, до причины, почему эта музыка звучит. Потому что вы работали на BBC, по разным программам ООН выезжали сначала в Иордан, потом в Палестину.
В Иорданию.
В Иорданию, да. А Иордан – это что, река?
Да.
Иордан – это река.
А Иордания – страна, господа, не путайте реку со страной. Расскажите, во-первых, что за эти за программы ООН? Потому что какие-то волшебные организации, там какие-то есть отделения, программы.
Да, ООН вообще волшебная организация. Хорошо там психологу работать, чтобы разобрать, что там происходит. Да, у ООН есть университет даже свой, который расположен в Токио, но одно отделение университета называется Международная академия по лидерству, расположена в Аммане, то есть в Иордании. И там, значит, тренируют будущих лидеров, которые будут приедут в свои страны и будут разрешать конфликты, независимо от того, какие. Не имеет значения какого характера. Межрегиональные, межнациональные, межэтнические, любые.
То есть вы 2 месяца проучились на этих курсах по разрешению конфликтов?
Да.
В Аммане?
В Аммане.
2 месяца учились.
Да. Месяц я была в Иордании, то есть у нас был
Ну да, во время еще покойного короля
нет,
или
уже
при Абдуле?
Нового короля.
Ага.
Когда он только-только вот стал королем.
Там любопытная история, потому что для того, чтобы сыну быть назначенным президентом или королем новым, пришлось конституцию менять.
Да, согласно конституции Иордании в прошлом, ни араб не мог стать королем. И поэтому единственным претендентом был или принц Хасан, который был краун-принц, или сын, еще один сын короля Хусейна, принц Али, который был рожден от второй жены.
А вы имеете в виду не араб, потому что не арабская женщина?
Не арабская женщина, ведь жена, первая жена короля...
Ну, как же?
Хусейна
англичанка.
Была англичанка. То есть она и есть англичанка.
Она
королева
есть англичанка.
Муна. Вот.
А это принцесса Нур, да?
Королева Нур.
Ну, королева
она
Нур.
Она американка. Но у нее или отец, или мать ливанец, я не помню точно. То есть у нее есть какая-то часть арабских кровей. Но она такая.
И под сына переписали конституцию.
Под сына переписали конституцию, потому что принц Хасан стал плохо себя вести. И даже ходят слухи в арабском мире о том, что он сделал наркоманом второго сына короля Хусейна, принца Али, потому что он был единственным претендентом таким реальным на престол, потому что он араб.
Угу.
И он, в общем, его сделал наркоманом.
В Иордании вы чувствовали себя... В Иордании вы чувствовали себя уютно? Потому что ведь... вся культура, как бы мусульманская, она не особенно про женски настроена. Да, потому что в отдельных странах там надо закрывать 98% кожного покрова, а в других странах там можно 65% ограничиться. Но, в общем, закрывать женщины себя приходится довольно серьезно.
Я с вами абсолютно согласна. Но Иордания достаточно либеральная страна.
Вот, я хотел сказать, Иордания как раз благополучная. Это как я попал в Марокко и страшно удивился, увидев совершенно открытые лица молодежи. Абсолютно.
Да, но вот иностранкой, будучи в Марокко, я бы, например, все-таки закрыла себя сама, потому что очень страшно пристают. И вот Марокко, Тунис...
Ну, вообще... я как старый мужик, меня это не интересовало. Да-да. Но там нету вот этого такого вот, женщина в черном идет сзади мужчины. Это в Марокко. Ну, есть где-то в сельских районах. Иордания тоже в этом смысле лучше других, правда?
Да, я согласна, да. Там не требуется полного закрытия. Гораздо хуже в Газе, в секторе Газа.
Ох.
Это нечто. Это настолько вот мусульманский район, что я, приехав туда, в принципе, я искала своих друзей, и мне сказали, что они где-то на пляже, я пошла по пляжу. Причем пляж — это так, это не такой пляж в современном понятии. Это пляж, где мужчины только купаются, а женщины сидят в традиционном мусульманской одежде, хиджабе, и, в общем...
Загорают.
Причем купаться или плавать им тоже можно вот так вот, так же одетым.
В пальто.
Вот именно в пальто. И, значит, я иду, но на мне были одеты джинсы и вот такая вот, значит, с длинным рукавом рубашка. И на меня все смотрят.
Ну, голая женщина
все
пришла на пляж.
Смотрят. И мне, я через полчаса, я думаю, все, я больше не могу. Я чувствовала себя животным каким-то совершенно необыкновенным. Я готова сама себя была закрыть чем угодно, лишь бы меня не смотрели.
Это ужасное чувство, конечно, конечно. Ну, Иордания ведь, как известно, это самая пробританская из всех мусульманских стран. Там короли традиционно оканчивают Сандхерст.
Да.
Вы знаете, и король Хусейн, и нынешний король окончили английскую королевскую военную школу Сандхерст. Это школа, которая выпускает высших офицеров. И как раз недавно был случай, то есть не случай, а рассказ о таком случае, что шли два курсанта, и старшина, знаете, там старшины всюду одинаковые, и старшина, значит, их... обоих покрыл, значит, крепким английским, так сказать, этим самым. И говорит, вы что, не так идете, значит, смирно. Они встали, а в это время кто-то говорит старшине, слушай, что ты делаешь? Это же принц Иордании, сын иорданского короля. О, сказал сержант, я извиняюсь, а ходи здесь все равно
нельзя. Да, 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 да. Я тут байку просто вспомнил. У меня брат учился в подводном училище, в первом подплава, и у них был первый единственный негр в России, Джим Паттерсон, который потом стал поэтом.
О, как же!
Да. И во время вечернего обхода...
Он был ребенком в цирке, в кинофильме.
Да, 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 в кинофильме «Цирк», а потом он был курсантом одно время. И вечерний обход, и, значит, дежурный офицер видит, из-под одеяла торчит черная нога. Он говорит помощнику дежурного, курсанту пятого курса, он говорит, в чем дело, почему курсант ноги не помыл? Поднять, пусть пойдет помоет. А тот говорит, товарищ капитан третьего ранга, это же негр. А он говорит, негр, но все равно пусть пойдет помоет. Что приказ нельзя отменять уже. Так этот наш сержант. Но несмотря на ограничения... в смысле всеобщей такой нравственности, и женщина, не полностью закрытая платками и паранджой, чувствует себя практически голой, вас почему-то все время в эти районы тянет.
Да не знаю, почему тянет. Да, арабов я очень сильно люблю, наверное, поэтому и тянет.
Как вы себе это объясняете? В смысле, вы чувствуете себя там как дома, когда приезжаете?
Я себя чувствую как дома. Так удивительно было, что вот я находилась неделю в Израиле, а потом я поехала в палестинские территории. Все замечательно. В Израиле жизнь, это западное общество,
да,
все музыка, кафе и так далее. Я приехала в Рамалу, которая находится на западном береге, и вот там я себя почувствовала как дома. А там... абсолютный шум на улице, все кричат, нет никакого движения транспорта, куда-то, что-то куда-то идет, и никаких аварий не существует. Вроде нигде никакого порядка нет, хаос.
Шофёры очень любят на бибикалку нажимать, да?
О, боже мой, вот эта вот бибикалка постоянно, нужно или не нужно?
Ну, вы знаете, я был, вот это, да, но это же нормально. Я был, например, в Вифлееме. Вы были в Вифлееме?
Да, я была в Вифлееме.
Что может быть лучше вообще? Но сам город вокруг этого такой же, как вы рассказали, да? про Рамалу.
Абсолютно.
И женщины очень закрытые.
Да, женщины закрываются.
Вы думаете, господа, мы вам тут просто какую-то ерунду рассказываем по радио, как ездят, скажем, в палестинских районах на машинах и как на гашетку любят люди нажимать? Совершенно речь идет не о том. Речь идет. Мы пытаемся вам нарисовать картину двух разных психологических типов. Людей, которые живут по разным психологическим принципам. Один из них – это, скажем, в Израиле, где общество организовано по западному типу, где американец или англичанин, приехав туда, чувствует себя более-менее уютно, потому что правила движения соблюдаются.
Как где? Правила движения не соблюдаются.
Не соблюдаются, да?
Нет.
Беру свои слова назад.
Хуже, чем в Израиле, никто не ездит.
Да. Вот. Все-таки повлияли соседи.
Я не знаю.
И мы пересекаем небольшую часть земли и приезжаем в Палестину, где так уютно чувствуют себя наши гости. И там принцип организации общества другой. Во-первых, мужчина может иметь 4 жены. Если у него 3, то он на женщину в джинсах и рубашке смотрит с некоторым интересом, потому что 4-е место не занято.
Большим интересом.
4-е место не занято. И если подкопить деньжонок, можно пристать и, может быть, как-то организовать личное счастье.
А и без денег пристает.
Да?
Конечно.
Я вот никогда этого не понимаю, потому что приставать к женщине на улице совершенно бесполезное дело.
Дорогой мой Сева, ведь вы знаете, что суд... В Израиле однажды оправдал араба, который напал на американку на улице. Араб говорит: ну что такое, она же идет почти голая. Как я мог это выносить, понимаете? Она действительно, так сказать, прошлась так, как в Америке принято ходить, да. В теплых штатах. Ну, он уже не вынесла душа поэта, понимаете?
Это история про Андрея Вознесенского и Битова. Битов Вознесенского ударил по лицу. Его вызвали на товарищеский суд в Союзе писателей. И он говорит: ну, можно я расскажу, как было? Он говорит: да. Ну, вот я вхожу, говорит, а там, говорит, Вознесенский стоит, говорит. Ну, как его было не ударить?
Это что, клевета или действительно?
Это действительно случай. Это из Солана Ундервуде, записки этого самого Довлатова.
Боже мой, у нас были гостями и Вознесенский, и Битов.
Ну, это в молодости они друг с другом разорвались. Да, видимо, не по трезвому делу. Да, но мы возвращаемся к Палестине. Вы сейчас там провели сколько? 2 месяца?
Нет, месяц.
Месяц. И вы что-нибудь пытались выяснить, как журналист для себя? Или
ну
как
да,
человек?
Я пыталась там работать, в принципе, я думала, я надеялась, что 13 сентября они объявят государство. Угу. Но за неделю до этого Арафат поменял свою идею и сказал, что, может быть, в ноябре. И мне было интересно посмотреть, что будет представлять себе новое государство, и что сами палестинские власти думают об этом, и как сами палестинцы, что они хотят. Потому что у меня было опасение то, что Палестина может стать очередным арабским государством со всеми вытекающими оттуда последствиями, то есть авторитаризм, беззаконие и так далее, и так далее. Государство объявляться не будет, и хорошие выводы я пришла. Я думаю, что Палестина вряд ли станет таким же, как та же Сирия и тот же Египет, только потому что народ буйный, он не будет терпеть. И Арафат, и любая палестинская организация не сможет себе позволить давить на них и репрессировать, потому что они возьмут камешки, и точно так же, как они камнями закидывают израильские пропускные пункты, точно так же они будут...
За будущее ваше путешествие и исследование мы и поднимем запрещенную Кораном чашу с красным сухим вином из христианской Испании. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. До встречи на будущей неделе в том же месте, в тот же час. Счастливо!